Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях писатель, поэт Николай Васильевич Ганебных. Николай Васильевич, здравствуйте! Рада вас видеть вновь в стенах православного радио. Мы с вами уже здесь записывали интервью. Я знаю, что у вас новые рассказы, и которые мы хотим услышать с нетерпением.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие слушатели. У нас, собственно, началось уже лето. Вот что-то хорошее хочется сказать именно об этом, о себе. Вот. Любой писатель, любой поэт, он все-таки не удержится от соблазна рассказать о себе.
Давайте о себе, а потом уже к новым произведениям.
Ну, о себе, конечно, рассказывать можно очень много, но все это впустую, потому что жизнь у всех, она одна, одинакова практически. Но кто-то летает, кто-то ходит по земле, кто-то летает в облаках на самолете, а вот кто-то, как говорится, пишет стихи. Мне вот так повезло, выпало в жизни. Так, ну вот я хочу начать, собственно, со стихов. Так, пишу стихи, часто несерьезные, вот с этого и начну. Стихотворение назвал так: «О деде и внуке». У деда что ни слово, то загадка, а я стараюсь деда понимать. Он говорит порою очень кратко, порою просто деда не унять. Дед балабол, чуть-чуть, как бы с укором, про дедушку говорила мать. Мы с дедушкой выходим на пригорок, у ручейка садимся отдыхать. Внук, под окном у нас растет будильник, как воробей трещит, едва пройдет рассвет. Ох, попадет однажды на навильник. А Дед Мороза думает, что нет. Иван Морозов, он по переулку зимой в красной шубе не ходил, не разносил он по деревне булки, а песни пел, пока хватало сил. У нас в саду деревьям неприютно. Они же приспособлены летать. Никто не говорит им с добрым утром и не приходит спинку почесать. Медведь и сосны вороще чешут спину, когда весной отходит от сна. Сам видишь, в мычежинке там осину вчера была как будто не видна. Наверное, вчера опустила корни. Рядышком рябинка да ольха. Осинка-то, конечно, попроворней, а жизнь у ней, как у меня, лиха. А я не верил к дедушкиной сказке, не верил, могут яблони летать. А дед был выдумщик, ему хватало краски всегда, чтоб жизнь с цветами рисовать. Деду всегда было слушать интересно. Навильник — это понятно, что большой клок сена на вилах. А будильник — это воробей, который мешал деду спать. А мочежинка — вот она, под ногами, сырое место. Больше всего я люблю деда, я всех люблю больше всех. А дедушку особенно больше всех. Лето — это бесконечная свобода. В детстве я часто ходил на рыбалку. Попрошу вас, Вероника, прочитать вот это мое стихотворение о рыбалке. Прямо с заголовком. Угу. Послушайте, какое оно звонкое, а?
Так, читаю.
Да.
Стихотворение под названием «Рыба-ры». В сонной речке у горы обитает рыба-ры. Мало кто об этом знает, только я и комары. Рано вышел со двора, на реку идти пора. Я один сижу у речки нынче с самого утра. Знает также мошкара, что бывает в речке ра. То не рыба и не птица, догадайтесь, детвора. Вдоль по речке можно плыть, с кем бы мне поговорить? В речке раки и ракушки, и лягушки, может быть, набирают воду в рот, и ни слова целый год. Может, кто бормочет в стае, кто их в тине разберет? Жалко, рыбка не клюет, дома дел не в проворот. Я давно сижу у речки, а улов наплакал кот. Приближается жара, не клюют ни ры, ни ра. Посмеются надо мной нынче дома повара.
Я сочинил это стихотворение несколько неожиданно для тех ребят, у которых этот звук плохо получается. Дело-то поправимое. Вот и я в детстве, видно, плохо старался. Я обещал вам еще много о чем рассказать. Вот рассказ первый, их будет три. Первый — случай про бабушку Елизавету Андреевну и про часы. Часы висели на стенке и назывались ходики, потому что у них был маятник, ходивший из стороны в сторону. И мне казалось, будто маленький гномик, висевший в них, легкой палочкой стучит по стенке. Я и сейчас люблю этот звук. Тик-так, тик-так, тик-так. Однако, слушайте, моя бабушка, стоя в углу, привычно молилась. Случай иной, случался у нее иной раз приступ особого усердия. Тогда она становилась на колени и клала поклоны, ударяя лбом о пол. Отмаливала свои прегрешения. Какие грехи могли быть у милой старушки? Делала это она больше по привычке. Мне же ясно было, что бабушка у меня безгрешная. Она говорила, что зарабатывает всем нам Божье благоволение, то есть милость Господню. Так вот, было утро. Окончив молитву, бабка привычно перекрестила окна, а затем меня. Это оберегало нас от нечистой силы. Кусочек святости неведомым путем переходило на меня. Бабушка меня любила, но держала в строгости. Нечистая сила могла возникнуть рядом в любое время, и днем, и вечером, причем совсем неожиданно, заставляя делать всякие глупости, прыгать на кровати, стащить кусочек сахара из шкафа на кухне или убежать в лес без спроса, в ложок за горой. Встреча с неведомой силой ни к чему хорошему не вела. Она могла просто, запросто окончиться очень плохо. Бабушка была всегда начеку, веник у нее всегда был под рукой. Обезопасив меня от несчастья, бабушка сказала: «Сиди дома сегодня один, никуда не убегай, я пойду к Бакулиным. Им помочь надо, а поздно пойду. Суп в печке, тарелка на столе ешь, пустую на столе не оставляй». Тарелку мне после того, как поел, надо было вымыть в тазике, стоящем на залавке. Залавок у нас был крепкий, крашеный, с двумя выдвижными ящиками и дверцами. За ними мы держали снеть, и там же хранилась посуда. Снеть и еда – это банка с пшеном, в полотняном мешочке крупа, пшено или манка, бутылка подсолнечного масла с промасленной бумажной порубкой, хлеб, макароны, еще хлеб. Картошка была в подполье. Холодного погреба у нас не было. Особый интерес представляло местечко в шкафу, где хранился сахар. Но мне было строго-настрого приказано сахар не трогать. Там же, в выдвижных ящичках, лежали вилки, ложки и пара плохо заточенных ножей. День, о котором я рассказываю, не был удачным, потому что я успел натворить несколько дел. Пролил стакан молока, оно было купное, порвал штаны, зацепившись непонятно где-то за невидимый сучок. И самое главное дело было связано с часами, с ходиками. У всех в деревне на главной стене висели часы, которые тикали днем и ночью. Маятник равномерно кончался, провожая секунды одну за другой. Часы были для меня вещью не слишком нужную. Но я в вечерней тиши легко засыпал под стук маятника. В тишине этот звук хорошо действовал, убаюкивал. Каждый раз меня преследовала мысль, почему же часы шли, не останавливаясь? Мне хотелось отыскать причину. Она была скрыта от глаз. Я не мог объяснить себе такого странного их поведения. Я еще не понимал их назначения. Для меня 2 часа дня ничем не отличались от 4. Почему-то, продолжая вслушиваться, я вдруг переставал слышать удары, засыпал, не слышал во сне, а они ходили и ходили, ходили и ходили. Удивительная вещь, эти ходики. На циферблате у нас, как у всех в деревне, была одна и та же картина. Медведица с медвежатами встречает раннее утро в лесу. Я потом узнал много интересного и о картине, и о художнике. Стрелки, большая и другая поменьше, оканчивались небольшими колечками с остриём, указывающими на цифры, которые я еще не знал. Часы были самые сложные устройства в доме, подтверждающие прогресс, постепенно входящие в нашу жизнь. Керосиновая лампа, навесной замок, часы, зеркало в простенке – вот и все чудеса деревенского быта. Но мир был сказочным и прекрасным. Я спрашивал взрослых, озадачивая их, как это часы ходят, как это маятник все время качается. Они не замечали ничего особенного, ну, ходят и ходят, что тут непонятного. Однажды кто-то сказал мне, все дело в гирке, и я стал обращать внимание на цепь и на висящую на ней жестяную банку. Зачем, непонятно. Она напоминала банку с рыбными консервами, с колечком вверху, а за это колечко она приделывалась к цепочке. Что было в банке? Что же? Что? Бабка ушла, день был долгий, и мне было приказано дома сидеть. Я стал искать себе работу. Взгляд упал на часы, я достал из лавка нож и двинулся к часам. Раскрыть и раскупать банку было делом одной минуты. Сейчас все решится, мне будет ясно, как все работает. На стол посыпался речной песок. Такого песка у нас было вдоволь на речке. Больше в банке не было ничего. Я был ошарашен, мне стало не по себе. Что делать? Обратно, что ли, собирать? Но как бабушке объяснить, зачем я это сделал? А маятник остановился, ясно показывая, что все дело в самом грузе. Вниз из речки песок, вот все. Вот что заставляет маятник двигаться. Песок! Это невероятно. Когда вернулась бабушка, во мне что-то сломалось. Я был подавлен и грустен. Я показал ей результаты своего исследования и тоскливо спросил. Так от чего же они ходят? Что? Часы? Ну, ходят и ходят. Что тут такого? Бабушка рассматривала горку на столе. Весь здесь? Весь, ответил я понуро. Она крякнула, полезла в сундук, достала холщовый мешочек, смахнула в него горку и положила туда же искалеченную пустую банку. Аккуратно мешочек завязала и молча повесила к цепочке. Толкнула маятник, и часы пошли. Это поразило меня с прежней силой. Непонятно, в чем было дело. В песке, в банке, а теперь еще и в мешочке. Бабушка оказалась великим изобретателем. Хотя я не могла объяснить, почему часы ожили. Я прекрасно понимал, что гирька тяжелая, но тяжелыми были и другие вещи. А часы стали ходить, как они и раньше ходили, день и ночь, день и ночь. Почему? Бабушка меня не наказала. Вид у меня был виноватый. Ты что, 4 часа так просидел? Стоял ты на 12, а сейчас поди уже 4 часа. Пойду к соседке, к тетке Гале. Время точно разузнаю, а то мать завтра утром на работу опоздает. История с часами стала известна всей улице. Все смеялись, многие говорили, какой умный парень. Последнюю точку в истории поставил дядь Василий, кузнец. Он остановил меня на улице и сказал, пойдем со мной. Выбрал кусок металла, поколдовал и сковал новую гирьку. Вопрос так и остался открытым, вплоть до 8 класса школы, когда нам рассказали про протяжение земли. При чем тут земля? А я гирьку каждый раз поднимать наверх старался, а то маятник остановится. Так же санка из горы катится. Ну, я еще узнал, что на картине художника Шишкина явная ошибка. Не бывает у медведицы 3 сыночков сразу. От силы 2, больше ей не прокормить. И это правда. Моя мама меня и бабушку с трудом кормила. Годы были такие голодные. И следующее. Я любил ходить в школу. Приятно получать хорошие оценки, говорить с учителями, читать вместе с друзьями. Вот и второй рассказ, называется «Успех». Я вместе со всеми тихонько подрастал, становился серьезным, уже писал стихи. Помню свое первое, свое большое выступление на сцене в нашем клубе. Клавдия Ивановна подзывала меня перед уроком. «Завтра, Коля, пойди в белой рубашке, будет последняя репетиция». У нас в деревне клуб, старое деревенское здание. Там показывают кино, выступает художественная самодеятельность. Из города к нам артисты не приезжают, неохота им трястись по нашим сельским дорогам. Деревня небольшая, да и в городе никому не скажешь с гордостью, что я выступал в деревне Калиновке. Мол, меня там встретили овациями, а зал на 500 мест был битком набит, яблоку негде упасть. Мы своих артистов знаем и любим. Наши выступают бесплатно, а гордимся ими. выступают они не хуже городских. Парни и девушки поют, а баянистом у нас Василий Николаевич, наш учитель музыки. В клубе есть местный оркестр, на концерты приходят полпоселка. Даже моя мама ходит. В школе у нас традиция в ноябре давать концерт для родителей. Это событие и для школы, и для всей деревни. Первоклассники стихи рассказывают, в старших классах свои номера. Народу в клубе бывает больше, чем на родительском собрании. Мы к выступлению заранее готовимся. У нас в школе есть хор, но в нем не все ребята из нашего класса. Я не умею петь. Голоса нет, медведь на ухо наступил. Мама поет, но я не у нее. Василий Николаевич, наш баянист, мне только один раз в жизни пятерку поставил. Он кнопку на баяне нажал, и надо было сказать, какую слышишь ноту. Он почему-то вызвал меня, и я угадал, что это была нота си. Потом спросил еще пару несколько и сказал, ну что же ты слышишь, а в хоре не поешь? Да не умею я, Василий Николаевич. С тех пор он мне четверки стал ставить по пению, а до того были тройки. А в восьмом классе уроков пения уже не было. Я не переживал из-за этого. Другие предметы есть поинтереснее. Я еще и рисовать не умею, ну и что? Петь и не петь, рисовать не рисовать, какая разница? Зато как-то мне у меня само собой получилось, что я стал писать стихи. Просто в школе этого не делал никто, кроме меня. Я сочинял стихи про зверей, про лису и зайцев. Это все звери у меня разговаривали. Клавдия Ивановна сказала, что это власть не получается. Я сильно обрадовался, когда она мне раздрёпанную книжку Ивана Андреевича Крылова отдала. Еще в пятом классе. С тех пор я ей показывал стихи, и она ошибки поправляла. Так я вот о чем. В воскресенье будет в клубе концерт. Афиша уже неделю висит у входа в клуб и у школы тоже. Я обрадовался, когда Клавдия Ивановна предложила прочитать свои стихи в клубе. Мама удивилась, все мы обрадовались. Я стихи люблю. Нам иногда дают что-то выучить наизусть. Конечно, люблю Пушкина, Лермонтова, читаю Афанасия Фета, Кольцова. Их в школе не изучают. «Размахнись, рука, разудись плечо, закорчу сучом». Все мне нипочем, прогляну лучом между тучами, в клочья разорву очи сучьями. Удивительный человек Алексей Кольцов. Почему надо глазами на сучки натыкаться, не знаю, не понимаю. Надо понять, чтобы было людям. Мало о нем кто что знает. Или вот еще милый старушка Арина Родионовна, словно о бабушке моей написано, и еще прекрасно сказано. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман каменистый путь лежит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Знал поэт про одиночество, потрясает до дрожи. И чтобы сильный дуб склонялся и шумел, я стал сначала думать, а потом так стал стихи писать получше. Стараюсь, как умею. И вот в воскресенье я буду читать три своих стихотворения. Их много, но читаю три. Первый раз всем в клубе. Я чувствую и радость, и заячий страх. Мне вдруг свои стихи показались неинтересными. А что люди скажут? Как читать? Надо читать с чувством, чтобы голос зазвенел. Я прочитал, маме понравилось. Я ни разу не сбился и немного успокоился. Будь что будет. Репетиция была в классе вместо урока литературы. Те, кто участвует, выстроились у доски. Я должен был рассказывать последним. Ребята шумели, а потом стали слушать. Я читал про чудную девушку, у которой волосы золотые и волнами по ветру колышутся, как у Лорелеи. Я тогда сидел за третьей партой в первом ряду с очень милой девчонкой. Она была светловолосая, весь нос в конопушках, словно на него медом брызнули, и улыбалась, как ясное солнышко. Мне она нравилась очень. И вдруг Колька Захаров, он не выступал, а сидел за последней партой, на весь класс крикнул: «Это он о Ленке своей, о Ленке Малкиной!» Все вдруг расхохотались, а я покраснел до пяток. «Тише, ребята, успокойтесь, вы же знаете, как трудно писать стихи. Коля, ты срываешь репетицию». «Это не мне, Клавдия Ивановна сказала, это Кольке Захарову». У меня перехватило горло. Главное, чтобы не выступили слезы. И вдруг по мне волна прокатилась, волна отчаянной смелости. Я почувствовал, что если заговорю, то голос у меня зазвенит. И я впрямь весь зазвенел. Все вдруг умолкли, а я звонким, сильным юношеским голосом, какой бывает у молодых петухов, вытянулся и стал опять читать стихотворение во второй раз. Выделял отдельные слова и мысли. Все раз умолкли, а когда я закончил читать, ребята взревели. Девчонки и мальчишки стали мне хлопать, как будто я был на сцене большого театра. Тогда я, ни о чем не думая, без разрешения Клавдии Ивановны, пошел по ряду и сел на свое место около Лены. Лицо у меня горело, уши олели, как красные маки. «Я буду Лену защищать, пусть все смеются». Я понял великую силу слова, и я увидел раскрытую тетрадь по русскому языку. На правой чистой странице лежала конфета. «Спасибо, Лена!» – прошептал я и закрыл тетрадку. «Пусть на нас смотрит весь класс». В воскресенье я читал свои стихи на концерте. Все замерли, когда я читал про Лорелею. Я прочитал на немецком всего два куплета, а потом свое. Мне громко и долго аплодировали. Лена сидела в зале, я видел ее. Мне хотелось спрыгнуть со сцены и подойти к ней. Я улыбнулся и помахал залу рукой. И последний, самый трудный рассказ. Называется «Старый сотовый телефон». Мне подарили телефон. Просто отдали тот, который был у деда. Он был куплен давно, на нем были большие кнопки. Почему такие большие, непонятно. Так как дед ходил в тяжелых очках и все видел. Правда, вечно их терял, звал внука найти очки. Он любил объяснять непонятные слова. Рассказывал, почему в далекую страну, когда еще не было телевизоров, радио называли «тарелкой», а какие-то телефонные будки стояли на улице, а за звонок нужно было опустить двушку, такие монетки раньше были, двушки и трешки, 2 и 3 копейки. А телефон тогда нельзя было положить в карман пальто и забыть о нем. Дед любил старые вещи. И теперь Вовка остался один. Ему уже шел 9-й год, и он тяжело переживал, когда деда не стало. Это было так тяжело, как если бы он потерял и папу, и маму, и тетю Наташу, и дом со всеми друзьями, и весь белый свет. Он понял, что остался теперь один. Один, хотя с папой и мамой, потому что только деду можно было рассказать все, и он поймет, а теперь некому. Были друзья в школе, но им не до тебя, а родители на работе, и дома остался только один, ты да кот Васька. Пройдя из школы, Володя шел в комнату деда, садился за его стол, чтобы сделать уроки. Он верил, что хотя и не совсем, что дед видит, как он старательно учится. Он старался чисто и красиво писать. Дедушка всегда говорил, что ему надо вырабатывать почерк и что ему надо хорошо учиться. Ему запомнился один недавний разговор с отцом, когда папа решил посмотреть, как Володя выполнил домашнее задание. «Что тебе дед говорил? Пиши аккуратнее», — сказал он, открыв тетрадку. «Смотри, как буква прыгает. Одна большая, другая маленькая». Он не сразу увидел, как крупные слезы вдруг показались на глазах у мальчишки, как он наклонил голову вниз и больше не смотрел на отца. Он не слышал ничего больше из того, что говорил папа. Ему хотелось убежать как можно скорее. Он ведь старался писать красиво, но почему-то буквы-то получались разные. Они в самом деле такие разные. О и Б, А и Д. Буква О была меньше других, зато была почти во всех словах, как А. А строчки сами собой ползут вниз, да еще иногда бывает не ту букву напишешь. Вот самое красивое слово «хлеб». Пишется с буквой «Б» на конце. А есть еще такие длинные слова. Ровно написать их совершенно невозможно. Вот слово «социалистический», которое дедушка мне объяснил. «Социум» — это народ. Но это слово теперь никогда не встречается. В таком слове обязательно какую-нибудь букву пропустишь. Но память, что объяснишь? Когда вдруг потяжелела голова, и надо сдерживаться, чтобы не заплакать, слезы бегут сами собой. «Ты чего зарыдался?» — вдруг спросил отец. «Не торопись, все получится. А сам-то ты быстро пишешь. А зачем мне быстро писать? Я за станком стою. Вот мама в бухгалтерии сидит, она пишет быстро». Володя сунул голову на грудь подоспевшей мамы и зарыдал, уже не сдерживаясь. И вы теперь утешали они оба, говорили о том, что надо писать, и оба не понимали, от чего сын плачет. А Володя ушел и сел за дедушкин письменный стол. Он всегда внимательно разглядывал, видел на нем мелкие трещинки и пятнышки, а теперь ему стало необыкновенно тяжело. Стол был старым, каким был дед. Этот стол могли легко выбросить на свалку за ненадобностью и купить новый. Но теперь это был его стол. Из дома уже исчезли дедушкины вещи, его пальто, зонт, тросточка. «Никогда», — думал он, — «никогда». Кот Васька тоже любил быть с дедушкой. Кот сейчас же забрался к нему на колени, и хотя кот никогда не плакал, но Володя понимал его. Ему тоже жаль деда. Кот теперь любит взбираться к нему на колени, мурлыкать. Володя кормил его, это была его обязанность. А Васька понимал, что Володя ему лучший друг. Васька даже ночью приходил к нему в кровать и спал у ног. Ни отец, ни мать совсем не говорили с сыном о дедуле. Даже дедушка, когда был жив, родители не обращали на него особого внимания. О чем говорить? Папа же не мог говорить о станке. Мама не будет с дедом рассуждать о своих бухгалтерских делах. Так дедушка и Володя оказались исключенными из семейных бесед и потому-то сдружились по-настоящему. У них двоих был собственный мир, особенно когда дед заболел и не смог ходить. Тогда баба был дома, не в школе, дедушка читал ему книги и пересказывал разные истории. Володя, чтобы выработать почерк, писал ему письма. Когда дед совсем не болел, мы гуляли по городу, ели мороженку, ходили в кино. Хотя дома был цветной телевизор, дед говорил, нет в нем интересных передач. Он все вспоминал какую-то Валентину Леонтьеву и говорил, что она очень похожа на бабушку, а я ее не помнил. Мы с дедом рассматривали фотографии, где он был военным, потом геологом. И он говорил о своих друзьях по армии и о том, что исходил Уральские горы вдоль и поперек. Вот теперь ноги-то и болят. Сегодня для меня, взрослого человека, когда я вам все это рассказываю, едва всплывает эта седая древность. Но я всю жизнь помню рассказы деда. Только после его смерти мне и отдали телефон. Я жалел, что нет на нем большой красной кнопки, чтобы позвонить деду. Я поставил аппарат на зарядку, и он ожил. Это было чудо! Оказывается, есть бессмертные вещи. Я стал смотреть, что будет, если нажимать на разные кнопки. Можно говорить и с папой, и с мамой. Но были номера совсем неизвестные, которые не отвечали. И вдруг из одного раздался голос. «Иван, это ты? Ты почему так долго не звонил?» Я чуть не выронил телефон из рук. «Алло, алло, это его внук Володя. Дедушка 2 месяца назад умер». «Ох!» — ахнул голос в трубке. «Это внук, сколько тебе лет?» Голос такой похожий. «Расскажи про дедушку, что и как. А я про себя расскажу. Мы с дедом друзья с детства были». «Ну-ну, перестань плакать. Давай, поезжай с папой ко мне. Отец ведь меня хорошо знает. Давай, поезжай. Скажи ему, что я в отпуск к себе зову. На юге ведь живу. Вот и поезжайте отдыхать». Я знал, что дед родился на юге, в Казачьей Слободе, недалеко от Белореченска, Краснодарский край, хутор Привольный. Я с нетерпением ждал отца домой. Едва он переступил порог, я к нему подбежал. «Пап, а когда у тебя отпуск?» Он с недоумением посмотрел на тебя. «А давай, на меня. А давай поедем с тобой на станцию Белореченскую. Там дедушкин друг живет». И он позвал нас к себе. Я долго и сбивчиво пытался объяснить, с кем я говорил. Наконец отец взял телефон и набрал номер. «Простите меня, я не догадался позвонить вам. Вашего номера у меня нет. Вот мой сын вас нашел». Папа говорил долго. И снова нас позвали в гости. И, наконец-то, я услышал, как папа сказал: «Спасибо, если вас не испугает, мы к вам поедем всей семьей». И у меня появилась мечта, которую обязательно надо исполнить. Побывать у друга, у деда, стать похожим на дедушку. Он добрый человек. И еще мне отдали всю дедушкину библиотеку. Все самые интересные книжки. Тогда я еще не осознал, что мы с папой родные люди. Раньше я об этом и не задумывался. Я вдруг ясно понял, что наступит день, когда и его не станет. Мне вдруг стало ясно, зачем мама приносила мне с работы конфеты, а папа ходил со мной в магазин покупать школьный костюм. Я понял, что такое родительская любовь. И родные люди, и гораздо раньше понял, чем когда я повзрослела. Теперь я вам прочту стихи. «В гостях я нынче у Рогожиных. Какой тут будет аппетит? Завороженно, настороженно в создании пестрое глядит. Передо мной колбаски крошечка. Я же им сосед, а не родня. Глядит, глотая слюнки, кошечка и ждет поступка от меня. Вот три коровы на лугу, одна из них хамолая. А я сижу на берегу, и мысли дни веселые. Быть может, в жизни повезет, а взведусь любахою. Она в душе растопит лед, заохаю, заахаю. И мы корову заведем, такую же камолую. И все пойдет своим путем, шут с ней со средней школою». Ну вот так к концу подошел разговор. Мне было приятно закончить его шуткой. Поговорить с вами о доброте, о том, что она нужна всем. Всего вам доброго.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.